Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Беседы о вечном» принимает участие руководитель Центра исследований религии «Фавор» Кенишемской епархии отец Андрей Ефанов. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Андрей, добрый день!
Добрый день!
Рады вас снова приветствовать, батюшка, в нашем эфире. Я напомню, что в прошлый раз мы с вами поговорили про различные секты. Я думаю, что многие из наших радиослушателей уже поняли, что речь сегодня тоже пройдет про секты. Так вот, если в прошлый раз мы как-то в общем и целом посвятили этому разговору две программы, поговорили о том, какие вообще секты существуют на территории России, что они в себе несут, какие опасности, да, как их определить. На нашем сайте, если что, есть profradio.ru, ну и также на нашей страничке ВКонтакте можно послушать. Сегодня я предлагаю сосредоточиться на одной конкретной организации. Называется она «Кочетковцы», поговорить о том, что это за течение такое, чем оно опасно. Вот, батюшка, давайте с самого начала разбираться, кто такой персонаж отец Георгий Кочетков и что это за движение, почему одни считают его просто обновленческим пастырем, а другие главой опасного течения, при том течения внутри церкви. Вот каковы основные цели, заявленные и реальные?
Священник Георгий Серафимович Кочетков уже не молодой человек. Вот он родился в 1950 году. В 1983 году он был рукоположен сан-диаконом, в 89-м сан-священника, то есть это уже не молодой священник. За некоторые свои действия, которые он совершал в Москве, а именно попытку дискредитировать второго священника своего прихода, применение к нему насилия и прочее, он был запрещен в священнослужении уже однажды, является заштатным священнослужителем, то есть по факту у него нет своего прихода, и он является основателем так называемого Свято-Филаретовского института, а также союза, Преображенского союза малых православных братств. Вот именно и его деятельность как основателя этих братств является, наверное, наиболее пререкаемой для церкви, потому что это представляет собой некую параллельную структуру в лоне православной церкви, по факту, конечно же, православию, имеющее очень отдаленные отношения, и правильнее назвать это движение гностической сектой. Есть, конечно же, определенные проблемы и в его учебном заведении, но в целом можно сказать, что в те годы, когда отец Георгий становился христианин, много было разного рода движений. Все-таки церковь находилась под гнетом советской атеистической власти. Получить образование было сложно. И как мне вот представляется, отец Георгий черпал свои знания из разного рода движений, которые представляли собой некое такое внутрицерковное гностическое учение. Как результат, это учение оно стало для отца Георгия фундаментальным в его христианском мировоззрении. Мы видим, что хотя к отцу Георгию некоторые относятся как к обычному православному священнику, что мы видим сейчас? Мы видим, что отец Георгий создал некую группу, достаточно широкую группу своих последователей, в которой есть определенный эзотерический разрыв. То есть люди, которые приходят для катехизации в общине Кочеткова, эти люди думают, что они получают обычные церковные знания. Но постепенно там распространяются совершенно неправославные учения. О них можно сказать о том, что о Богородице говорится, что она не была Преснодевой, о том, что Ева родилась от физического соития Адама человекообразным существом, о ангелах и демонах. У них в общине своеобразное учение, вплоть до отрицания этих сущностей. Особо можно отметить, душа человеческая, по учению отца Георгия Кочеткова, не бессмертна. То есть бессмертие получают только те личности, которые смогли обрести потенциальное спасение. То есть Бог не воскрешает души людей, то есть души не бессмертны, по его мнению. Примерно как вот у свидетелей Иеговы запрещено терроризировать террористические организации. Вот примерно то же самое есть и в учении Кочеткова. То есть человек умирает полностью, и только в момент второго пришествия Христова Господь воскрешает только избранных. Конечно же, тот человек, который приходит для катехизации изначально, он об этом всем не знает. Информация эта дается постепенно, по мере посвящения человека, по мере того, как человек готов принять это. Естественно, что все это облекается в наукообразную форму, да и само название Свято-Филаретовский институт предполагает, что это научное учреждение, и там даются более-менее какие-то научные знания. На самом деле это гностическая секта, которая распространяет свои гностические учения на людей, которые желали бы поглубже узнать о православии, стать настоящими православными христианами. Цели этих движений я бы охарактеризовал как широкое распространение среди православных такого вот ложного, тайного учения Кочеткова и его последователей. Кочетковцы ездят в разные епархии, естественно, не сообщая о своих целях, намерениях и о своем тайном учении, позиционируют себя как православные христиане, стараются встречаться с широкой массой общественности, с лидерами общественных мнений, духовенством, ну, по возможности с епархиальным руководством, с архиереями. И это они выставляют как признание церкви легитимности их действий.
В чем вы видите самую-самую главную опасность вот этого течения?
Опасность в том, что данное движение позиционирует себя как православное, как некая элита православия, то есть те, кто прошел катехизацию в общинах Кочеткова, тот, кто получил образование в его учебном заведении, это, с одной стороны, с их точки зрения, некая элита, самые правильные православные христиане. А с другой стороны, это все равно члены православной церкви, как они видят себя. То есть, когда человек идет к протестантам, идет в какую-то нехристианскую секту, какую-то нехристианскую религию, он понимает, что он отказывается от православия. Он перестает быть православным христианином, которым стал в процессе катехизации и которая завершилась крещением. Здесь кажется, что ну, вроде бы мы дополняем. То есть они дополняют обычную катехизацию более глубокой катехизацией. Но по факту человека вводят именно в некую секту, некую суперцерковь, как они это называют. И человек не всегда понимает, куда он попал. Например, в свое время Кочетков говорил о том, что он использовал и продолжает использовать в процессе своих обучений альфа-курс. Это был курс такой, основанный на протестантской методике воцерковления. Там использовались практики нейролингвистического программирования. Церковь давно осудила это, а основного лидера движения альфа-курса, тогда игумена Евмения Перестова, церковь лишила сана. Кочетков говорит о том, что они используют лучшее, что было в альфа-курсе, но в альфа-курсе не было ничего лучшего. Это изначально чуждое православию как движение, так и методики альфа-курса, чуждые православной практики. То есть опасность заключается в том, что человек не сразу понимает, куда он попал, с каким движением столкнулся, какие духовные опасности ожидают его на этом пути. Не всегда понимает, что если он принимает постулаты Кочеткова, о которых я говорил уже, то он перестает фактически быть православным христианином. Он становится членом гностической секты. Кстати, очень хорошие слова в свое время были сказаны епископом Дальнеконстантиновским Филаретом по поводу Кочеткова. Я хотел бы их зачитать. «Я не стал бы употреблять в отношении последователей отца Георгия Кочеткова выражение «диссидентское сообщество». Правильнее сказать, что мы имеем дело с необновленческим движением, которое чаще всего характеризуют такие явления, как догматическая свобода мысли, литургическое новаторство, формирование замкнутой общинной жизни. Необновленчество связано со стремлением привнести в церковь новые жизненные стандарты. Церковный либерализм часто проявляется в желании перестройки традиционной церковной жизни. Есть еще одна опасность, которая уже связана не с духовной жизнью, а с социальной. Дело в том, что процессе катехизации члены общин Кочеткова попадают в так называемые семьи, группы по изучению Писания. Группы, кстати, очень-очень напоминают мне так называемые, была такая секта «Церковь Христа», где адептам следует подражать своему лидеру, как лидеру следует подражать лидеру более высокого уровня. Вот эта схема, она работает в этих общинах, называемых семьях, которые на самом деле часто разрушают настоящие семьи. Потому что, допустим, мужа и жену могут направить в разные семьи. Получается, что они развиваются, изучают Писание духовно, конечно же, с повреждением, но можно все равно сказать духовно, получают разный опыт. Все зависит от лидера так называемой семьи. И получается, что дополнительно в православной семье возникает некий конфликт, что, кстати, приводило неоднократно к разрушению настоящих семей. Не то, что они называют семьей, а то, что является семьей в традиционном понимании.
Я так понимаю, что слухи — это не просто слухи о том, что практикуется тотальный контроль над личностью, духовное руководство, доходящее вот до вмешательства в частную жизнь. Вот про семью вы уже сказали, и с мировоззрением тоже понятно, что это. Как это все работает?
Тотальный контроль как раз построен на этих вот ячейках изучения Писания, ячейках преображенских братств, когда человек, опять же, здесь очень можем вспомнить методики Церкви Христа, где человек лишается возможности пользоваться другими источниками, нежели, собственно, кочетковскими. То есть у людей ограничена библиотека. Человек не имеет возможности пользоваться иными источниками, кроме как кочетковскими и его последователями. Семья в данном случае подменяется так называемой семьей, вот этим вот библейским кружком. Даже заповеди они трактуют иначе. Вот библейская заповедь о почитании родителей в интерпретации братского оглашения, я тут зачитываю просто уже документ, это не заповедь о почитании отца и матери, то есть которой Бог дает тебе жизнь, а заповедь о почитании духовных наставников и учителей. То есть происходит подмена. Твоя семья вторична. Это я уже от себя говорю. Духовную жизнь дал тебе учитель. А значит, надо почитать его больше всех, больше отца и матери, а это разрушает все социальные связи. Прочие заповеди также там призваны нарушать, точнее, исполнять их в контексте учения Кочеткова. Допустим, день субботний, почитание дня субботнего, трактуется как обязательность посещения библейских кружков, жить жизнью братства. При этом обязательные богослужения, которые должен посещать христианин, они тоже заменяются по возможности, в зависимости от того, в каком регионе уже сложилось это братство. То есть вместо обычных богослужений призваны члены данного движения посещать свои некие агапы, на которых совершается, опять же, подмена традиционного христианского богослужения некой трапезы любви, которая ставится выше, нежели традиционные христианское православное богослужение. Вот это и является самой главной опасностью. Человек постепенно, шаг за шагом, уходит из правильного спасительного пути, который предполагается нам, христианинам, исполнять, следовать по этому пути, в некий другой путь, в котором есть много своих подводных камней. А некоторых из них, я думаю, мы до сих пор не знаем, потому что даже те члены этой секты, которые уже вернулись в православие, не всегда знакомы со всем тайным учением, которое дается постепенно, по мере вхождения в более и более узкие круги. Вот как в масонстве есть разные круги посвящения, разная степень посвящения, точно так же и разная степень посвящения есть для членов этих преображенских братств. То есть изначально человек вроде бы изучает православие, проходит какое-то время, ему потихонечку внушаются мысли по совсем другому. То есть вот все православные думают так, а на самом деле все иначе. Этим человек незаметно для себя постепенно перестает быть православным христианином и становится членом некого тайного гностического сообщества. Сект
Я, насколько знаю, что официальное руководство Русской Православной Церкви неоднократно, прям черным по белому, выносило решения, которые осуждали практики Георгия Кочеткова. Как так получилось, что, несмотря на это, движение продолжает существовать и маскируется просто под обычные православные приходы?
На самом деле, действительно, есть документы, которые подтверждают, что учение Кочеткова не соответствует православию. Президиум Синодальной Богословской комиссии пришел к выводу, что поскольку катехизисы священника Георгия Кочеткова «Идите, научите все народы», и вначале было слово, а также работа «Таинственное введение в православную катехику», содержат неправославные, двусмысленные и недопустимые по форме выражения, то они не должны использоваться ни для подготовки людей к понятию таинства святого крещения, ни при дальнейшем вхождении новокрещенных в церковную вероучительную традицию. Президиум считает, что священнику Георгию Кочеткову следует в письменной форме заявить об отказе от использования этих текстов при катехизации, прекратить их распространение. То есть вот это один из многих официальных документов, которые говорят о том, что учение Георгия Кочеткова не соответствует православной догматике. А вот ответить на вопрос, почему до сих пор эта секта существует и мимикрирует под православие, я не могу. Потому как это вопрос не к простому православному священнику, члену Российской ассоциации центров исследования религии и сект, а уже к священноначалию.
Каким конкретным признаком можно отличить это течение, вот как они новых людей вербуют? То есть это интернет, это реклама, это какие-то листовки, визиты личные, что это?
Из тех методов вербовки, которыми мне приходилось сталкиваться в своей практике, это чаще всего различного рода общественные мероприятия. То есть это какие-то научные или околонаучные конференции, это, может быть, краеведческие, заседания краеведческих сообществ. Вот чаще всего я вот это видел. Через интернет, у нас и через интернет работают все секты. Поэтому в интернете всегда можно столкнуться с тем, что под видом православия вас будут вовлекать в ту или иную неправославную секту, псевдоправославную секту. Тут как бы в интернете нужно всегда быть осторожным. А как же быть вообще в этой ситуации? Ну, прежде всего, как для любого здоровья требуется здоровый образ жизни, так же и для того, для духовного здоровья, нам тоже требуется нормальная, здоровая духовная жизнь. То есть приход, есть свой священник. И именно в рамках своего прихода надо искать решение тех духовных задач, которые для нас важны. Всегда можно спросить своего священника, получить ответ на любой духовный вопрос. Сейчас существует патриаршая программа изучения Библии, которая реализована на большинстве православных приходов. Эта программа разработана синодальными структурами. Эта программа ведется опытными священнослужителями, богословами. И если человек хочет изучить Библию, хочет больше изучить веру, которой был крещен, то все это можно найти на своем, ну или, может быть, на соседнем приходе. Тем более, что существует карта всех этих кружков изучения Библии, и всегда можно просто открыть эту карту, найти ближайшее место. Там на карте указано, опять же, когда проходит собрание данного библейского кружка, записаться и изучать Писание и вообще духовную жизнь вести свою именно в традиционном, православном, прикрепленном к церковному, какой-то церковной единице, то есть к приходу, в такой общине. Ну а когда человек начинает искать чего-то иного, не чего-то изысканного, когда человек о себе думает, что он достоин большего, может найти чего-то особое, то вот тогда у него есть риск попасть в ловушку той или иной псевдоправославной секты.
По каким признакам можно понять, что человек попал под влияние именно вот этой секты? Может, есть какие-то слова, знаете, такие фразы, маяки, да? Может, поведение как-то меняется? Ну и что с этим делать, вы бы предложили?
Но если мы видим, что наш там, родной, близкий человек замыкается в себе, перестает общаться со своими родными, близкими, начинает, ну, допустим, ходить не в свой храм, который ходил до этого, посещать какие-то вот такие кружки, то это уже возникает определенная опасность, что у человека не все нормально в духовной жизни. Ключевые слова — братство, братчики. Это вот самое-самое, наверное, основное. Имя отца Георгия Кочеткова должно сразу вызывать определенное такое напряжение. Литература. Вот журнал «Кифа», который пытается распространять теми возможными и невозможными методами. Приносить его на официальные церковные мероприятия и там распространять под видом православной литературы. Если вы видите журнал «Кифа» в руках вашего близкого, то это вызывает уже серьезные опасения. Если он начинает говорить о том, что не все православные христиане являются полноценными христианами, то требуется для того, чтобы стать членом церкви, дополнительное воцерковление, дополнительная катехизация. Это уже вызывает определенную настороженность, потому что, конечно же, катехизация используется и в православной церкви. Это и предкрещальная катехизация, это предвенчальная катехизация. Также где-то катехизацией могут называть простую воскресную школу для взрослых, которая существует, ну, тоже практически на каждом приходе. Но задуматься уже стоит, если речь идет об этом. Братство. Вот все-таки братство дискредитировало этот термин себя достаточно. Изначально православный, сейчас стоит задуматься, о каком же братстве идет речь. Какие же еще слова стоит отметить? Агапа. Опять же, древнее христианское слово, но сейчас под словом агапа подразумевается нечто иное. Древние агапы переродились и развились в обычную православную литургию. И возрождение, такое ложное возрождение, как вот у неоязычников есть попытки возродить некие древние обряды, которые на самом деле письменно не задокументированы, но реставрировать нечего, потому что нет основы. Так и о древней Агапе нам известно немногое, кроме того, что это было собрание верующих, на котором совершалось в том числе и Евхаристия. И мы знаем, что эта Агапа, она постепенно переродилась в православную литургию. Тогда зачем создавать, реставрировать то древнее, которое так имеет свое логическое перерождение? Вот, я думаю, это самые ключевые слова, которые стоит обратить внимание. Что делать в таких случаях? Ну, поговорить с человеком надо всегда, прежде любых других действий, поговорить и сказать, что ты, вероятнее всего, попал в неправославную общину, псевдоправославную общину. Но если вас не послушают, какие есть методики? Прежде всего, нужно обратиться к своему приходскому священнику. И к тому священнику, к которому ходил или продолжает ходить данный человек. Дальше, опять же, по ступенькам. Если обращение к священнослужителю, настоятелю прихода не помогло, следующая ступень — благочинная. Затем епархиальное управление. Также помощь в выходе из Четковской секты может оказать РАЦИРС, Российская ассоциация Центров исследования религии и сект, которые, представители которого находятся, ну, в каждом регионе они есть, просто связаться на сайте Иринеи.ру можно найти ближайший адрес, контакты, связаться со специалистом, который поможет выйти или, по крайней мере, открыть глаза человеку на то, с каким он сообществом связался.
Ну и в конце нашего разговора давайте подытожим. Самое главное, что надо знать об этом направлении.
Самое главное, надо понимать, что под видом православной общины действует гностическая секта, учение которой совершенно не соответствует православной догмате. То есть человек, который входит в подобную общину, он постепенно удаляется от православия. Иногда достаточно быстро. И человек может даже не заметить, как он перестает быть православным христианином, а становится братчиком, последователем учения Кочеткова. Тут хотелось обратить внимание на доклад профессора Александра Леонидовича Дворкина на последних рождественских чтениях в Москве. Доклад звучал так: «Славянское язычество от Карасёвой». Некая Анна Карасёва, выпускник Театрофиларетовского института, издала книгу «Славянское язычество». В этой книге якобы исследуются корни языческого вероучения, но по факту эта Карасёва, она создает новые мифы о язычестве, то есть продвигает идея неоязычества. Основа ее исследования – это русские народные сказки, некие мифы, легенды, в основном 19 и даже 20 века. Ну, как бы источники совершенно недостоверные. Но суть-то в том, что есть разные выпускники разных учебных заведений. И по одному какому-то исследователю судить о всем учебном заведении не стоило бы, если бы деятельность Карасёвой не поддерживалась дальше Белорецким институтом, и если бы она отошла бы от всего этого и того, чему ее учили бы. Но нет, оказывается, что ее исследование, ее книга, изданная, кстати, достаточно немалым для нашего времени тиражом, 7 тысяч экземпляров, эта книга получает поддержку от Кочетковцев. На самом деле это не научное исследование. Это книга, которая пропагандирует язычество и может служить именно источником информации, учебным пособием для неоязычников. То, что Свято-Филаретовский институт, его руководство и сам отец Георгий Кочетков не заявляли ничего по этому поводу, не дистанцировались от своей ученицы, от автора данной книги, это вызывает определенные опасения, что некие из постулатов, выраженные Анной Карасёвой, а может быть и большинство из них, они были рождены в недрах того тайного учения, той доктрины, о которой нам пока еще даже неизвестно. То есть, может быть, учение Георгия Кочеткова — это не псевдохристианство, но еще к тому же и неоязычество. Но этот вопрос на данном этапе требует дополнительного изучения, поэтому это только вопрос. Сложно сказать, что будет дальше. Но это вызывает очень серьезные опасения, потому что выпускница православного, как это считается, учебного заведения, которое пропагандирует неоязычество, это серьезная проблема.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился отец Андрей Ефанов. Это руководитель Центра исследований религии «Фавор» Кенишемской епархии. Всего вам доброго, дорогие друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч на любимых волнах.